Первый доклад генерального директора музея имени Николая Константиновича Рериха, первого вице-президента Международного центра Рерихов Людмилы Васильевны Шапошниковой.
Тема моего доклада, посвященного Елене Ивановне Рерих, называется «Земной творец космической эволюции». Я начну этот доклад немножко по-другому, чем обычно это делалось, и хочу рассказать несколько слов, сказать несколько слов о космическом сознании, явление, которое очень тесно связано с Еленой Ивановной Рерих, и с ее особенностями, и с ее деятельностью. Слова «космическое сознание» у нас часто сейчас на слуху. У нас есть публикации по космическому сознанию и мышлению, есть выступления. И когда начинаешь думать, а что за этим стоит, то получается иногда такая интересная картина. Ну, что такое космическое сознание? Это то, что мы признаем, что есть космос. Что такое космическое сознание? Это наше стремление и желание послать в космос наши корабли и исследовать космические пути. И таким образом многое можно привести. Что такое космическое сознание? Но есть несколько положений космического сознания, которые мы находим и в философии живой этики, и в работах Елены Ивановны. Что такое космическое сознание в самом деле? Это признание, в первую очередь, Земли космическим телом. Ведь когда мы говорим о космическом сознании, у нас как-то наша Земля разделяется, отделяется от космоса, ну, а мы пытаемся ее, как говорится, соединить. Но соединять нечего, потому что Земля есть космическое тело. Что такое человек с космическим сознанием? Человек с космическим сознанием, знающий, что он космическое существо, а не земное в первую очередь, космическое. Вот эта неотделенность от космоса, ощущение космоса как своей родины, вот это настоящее космическое сознание. Вот к этому надо стремиться. Нам нужно стремиться к сотрудничеству с космосом. Нам нужно стремиться к этому сотрудничеству, которое должно привести, превратить нас из объекта космоса в субъект космоса, то есть в человека, способного творить в космосе и участвовать в космическом творчестве. Очень многие еще до сих пор не представляют себе, что такое космическое творчество. Но если уже говорить об этом, именно в Елене Ивановне вот это космическое сознание выражено самым ярчайшим образом, и это космическое сознание является основой ее собственного творчества. Короче говоря, эволюция космическая человечества – это космическое явление, которое происходит на Земле. И необходимость космической эволюции на Земле сейчас с каждым годом становится все более и более необходимым. Если говорить об исследовании этого космической эволюции, то нужно обратить внимание на три космических закона. Без них определить и исследовать творчество космической эволюции на Земле крайне трудно. Это первый закон, что высшее ведет низшее в космической эволюции. Без высшего низшее не способно идти по лестнице восхождения эволюции. Этого нету. Только с импульсом энергетическим или культурным, или каким угодно в любой форме, от высшей космической материи, от высшего состояния этой материи, мы можем двигаться дальше. Мы должны помнить, что мы мир плотной материи, не лучший вид материи, что мы, собственно, в какой-то степени вот с этим, с этой материей имеем еще ряд таких недостатков, кроме третьего измерения. Наш уровень в пространстве космической революции крайне низкий. И поэтому для нас под контакт с высшей материей, с высшими силами, с высшими одухотворенными личностями, о которых сказано в живой этике, просто необходим. Вот это первый закон. Второй закон – это то, что каждое явление на Земле имеет две стороны. Одна сторона земная, другая – надземная. И ни одно явление на Земле не может быть исследовано, если не принимается то и другое во внимание. Мы не можем исследовать явление только с точки зрения земной. Если мы это делаем, результата у нас никакого нету. Мы бьемся и думаем, боже мой, мы столько исследовали, такие прекрасные результаты с нашей точки зрения, а ничего не получается. Не получается, потому что не учитывается космическая сторона этого явления. Не учитывается, что Земля – космическое тело, и человек, который занимается этим исследованием, является космическим существом. Вот это второй закон, который нужно иметь в виду. И третий – это закон об учительстве. Никакое знание не может быть принято нами, если оно не проходит через космического учителя к нам. И космическое учительство связано в первую очередь, опять-таки те, кто хорошо знакомы с живой этикой и философией космической реальности, с космической иерархией людей, дающих знания в эволюции космической человечества. И эта учительская цепь представляет собой огромный, уходящий в беспредельность, я бы сказала, лестницу, по которой поднимаемся и мы сами с помощью учителя. И если нет учителя, то нет и нашего продвижения, и нет нашей эволюции. Ибо вот высшее часто выходит, идет, как, имеет форму учителя. Учителя космического, учителя земного, учителя любого, кто дает нам знания. Ибо в космической эволюции знание есть главный и важнейший фактор. Именно знание. Если говорить о роли космических сил высших в эволюции нашего низшего мира, то первое, что нужно сказать, что вот эта эволюция идет всегда только через человека на Земле. Нету ни явлений эволюции, ни моментов эволюции, которые бы сваливались на нас там с неба само по себе. Это всегда человек, который несет новые знания, человек, который является нашим учителем, человек, который приносит новые учения, которые меняют сознание человечества. И каким образом, что это за человек? Как он действует? Дело в том, что космическая иерархия одушевленного космоса, высшие миры и сферы космоса связаны с одним очень сложным процессом. Этот процесс посылки воплощенных людей на Землю, тех, у кого высокий дух. Ведь не каждого вернешь на Землю, потому что это все люди, уже дошедшие до высших сфер. И эти люди должны обладать определенными свойствами, чтобы суметь пройти коридор инволюции. Вы ведь знаете, что у нас в космической эволюции два противоположных начала обычно действуют. Так же, как и эволюция имеет свое начало, инволюция. Инволюция тоже действует. Для того, чтобы человек воплотился у нас на Земле, он должен опуститься из высшего мира в низший. А это тяжелый процесс очень, и очень сложный. Но так или иначе он проходит. И этот процесс ведет к тому, что человек из одной материи более высокой оказывается в материи более низкой. И вот здесь ряд проблем, очень тяжелых. Первая проблема – это выбор человека для такого воплощения и для миссии, которые его обязывают, когда он достигает нашего плотного мира. Это раз. Второе, здесь есть такой процесс, когда человек более высокого уровня сознания и существования в более высоком уровне самого мира является в наш мир, это процесс земления. Вы понимаете, вот если человек высшего, более высокого состояния материи оказывается у нас на Земле, его с объятиями не встречают. Но я должна сказать, что в данном случае он все равно рождается у земной матери. Нету по-другому. Они не могут вот воплощенные валиться с неба нам на голову. Они рождаются, как и мы все вместе взятые. И вот эти люди, они встречаются с этим процессом оземления. Что это такое? От высокого состояния материи в низкое, плотное. И в первую очередь это действует на духовную память, с которой приходит этот человек. Духовная память может ослабеть и ликвидироваться. А раз это ослабевает и уходит, то тогда миссия исчезает из памяти человека. Что он должен сделать здесь, на этой, на Земле? И это нередкий случай вот этого оземления. Дальше. Есть моменты, которые на Земле связаны с плотной материей. Это момент так называемой майи по восточной философии, в частности индийской, когда, если образно говорить, это туман иллюзии, который существует на уровне плотной материи и низкого сознания. И вот эта иллюзия заслоняет реальность плотного мира. А для человека, который приходит и проходит инволюцию и должен что-то сделать на Земле, это очень важно. Очень важно, чтобы увидеть реальность. Реальность не сразу можно увидеть. И вот такой человек, который идет со своей миссией, он часто ее теряет и не в состоянии что-то сделать. Вот это процесс оземления. Вернемся к Елене Ивановне. Если говорить об оземлении, прошла ли она вот этот выбор, отбор, и прошла ли она вот это, миновала ли она Майю, знаменитую вот этот туман иллюзии, когда реальность исчезает, и человеку очень трудно жить на этом свете. Вот. Дело в том, что Елена Ивановна, к вопросу о выборе, была выбрана с самого раннего детства. Вы знаете материалы Елены Ивановны, которые свидетельствуют о том, что учитель уже следил за ее ростом в раннем детстве. Это раз. Второй момент. Это момент... Елена Ивановна обладала то, что можно назвать двоемирием. Понимаете, она была человеком двух миров. Земной мир и мир высший, откуда она пришла, они гармонично в ней сочетались. И вот эта гармония двух миров позволяла ей избежать вот этого тяжелого и мучительного процесса оземления для человека более высокого сознания, приходящего на Землю. И поэтому Елена Ивановна в этом отношении оказалась просто уникальной личностью. Вот это нужно как-то нам на это обратить внимание, на двоемирие ее. И третий момент, который связан вот с приходом на Землю людей более высокого духовного развития, это понимание вот той задачи и того, и той информации, которая заложена не только в нем, но и в источнике космическом, который должен быть использован. Что значит источник космический? Это так или иначе учение, какая-то система, которая находится в пространстве космической эволюции и которая приходит на Землю в целях, так сказать, творчество этой космической эволюции для того, чтобы, в конце концов, сдвинуть сознание человека, изменить его, сделать другим. Ведь двинуться по лестнице восхождения эволюции человек не может сдвинуться, если у него не изменено сознание. Вы, наверное, многие наблюдаете, у нас есть люди с таким неизмененным сознанием, и их процесс эволюционный практически отсутствует. Вот этот момент понимания правильного того учения, той системы, которая приходит вместе с этим человеком и его миссией. Я хочу сказать, что у нас есть примеры непонимания учения. Если мы возьмем учение Христа, то христианская церковь очень много исказила в этом учении. И мы можем говорить, христианства как такового целого нету, а есть учение Христа одно, и есть церковь, христианское – это другое. Церковники христианские плохо с самого начала понимали учение. И даже то, что учение принес сам автор этого учения, это еще усугубило обстоятельства. И вот искажение мы видим и в священных книгах христианства – Ведь много есть изменений в Евангелии, в Библии и так далее. Есть специальные решения, что вот это положение вынуть из Евангелия и учения Христа, а заменить другим. Так, предположим, пострадало положение о перевоплощении человека. Это то, что Христос принес в своем учении, и то, что Константинопольский собор снял с текста Евангелия. Тут много что наделано, и вот это понимание иногда непонимание намеренное, непонимание в силу того, что человек обладает низким сознанием, непонимание неспособности человека вникнуть вот в этот космический источник, космические идеи, мысли, которые сдвигают эволюцию Земли. И тогда ситуация с какой-то миссией, воплощенного для этой миссии, тоже терпит поражение. Если говорить о Елене Ивановне, то касаемо Елены Ивановны был использован новый метод. Через историю Земли этот метод ни разу еще не использовался в той форме, в которой прошла его Елена Ивановна Рерих. Дело в том, что в истории Земли есть, предположим, много интересных вещей, и явлений таких, как в мифологическом мышлении, это культурные герои, которые приходят специально помочь человечеству что-то познать, что-то суметь делать и продвинуть его сознание, изменить его, повысить сознание и многое другое. Это мифологическое мышление, где царит цельное понимание происходящих процессов и образное. У нас немножко другие подходы. Что было сделано с Еленой Ивановной? Дело в том, что ее миссия заключалась в том, чтобы учение, которое необходимо было для эволюции человечества в 20 веке, чтобы оно смогло быть понято и не искажено. Это очень важно, чтобы не было искажений. Когда бывает искажение, то оно развивается дальше и увеличивается. И иногда то, что говорят церковники, не похоже на то, что сказал учитель великий, тот же Христос. Что касается Елены Ивановны, здесь ситуация сложилась так. Был учитель, космический иерарх, который вошел в регулярную, я бы сказала, интеллектуальную связь с Еленой Ивановной Рерих. И в течение 35 лет Елена Ивановна почти каждый день общалась с ним. И то, что все, что она слышала от него, и все, что она подтверждала, и он подтверждал, была иногда дискуссия, и это видно по дневникам Елены Ивановны, которые она вела и которая представляет собой великий источник, исторический и космический. Вот это дало возможность Елене Ивановне в чистом виде донести нам смысл и глубину нового учения космической реальности, о которой вы все знаете и слышали. Вот здесь нет искажений, потому что если бы у Елены Ивановны было какое-то сомнение, то это сомнение разрешалось с высоким учителем. Не просто с учителем земным или еще тем, который был до этого и так далее, там, литература, книги и прочее. Вот эта непосредственная связь с обучающимся была очень важным для понимания Еленой Ивановной вот всего того, что было дано человечеству в 20 веке космическими силами, и которая являлась практически энергетическим импульсом дальнейшего продвижения человечества к новому космическому витку. Вот это привело к тому, что то, что было сделано Еленой Ивановной, она после этого систематизировала этот материал, и вышли книги, которые мы знаем и которые читаем. Вот, там чистая глубина, там чистый космизм, там нет никаких отступлений от тех норм, которые выдавал космический источник на Землю. И более того, в случае с Еленой Ивановной, она не только записала это и передала человечеству новый подход космической философии, новую систему познания и многое другое, я на этом останавливаться не буду, вы знаете об этом. Вот, она еще объясняла. Она разъясняла людям еще более низкого сознания, что это такое. Ее эпистолярное наследие велико. Сейчас мы, публикуя письма Елены Ивановны, выпустили последний 9-й том ее писем. И эти 9 томов являются собой прекрасным историческим источником, связанным вот с новым учением космической реальности. Ну, если говорить о Елене Ивановне, вы помните картину Николая Константиновича, которая называется «Ведущая». Вы помните этот горный пейзаж, два человека, женщина впереди, позади мужчина. Это картина, относящаяся к началу мужскому и женскому, какой статус у одного и у другой. Но в то же время вот это взаимодействие этих начал собой представляет более широкое, я бы сказала, рассмотрение этого вопроса, чем только вот то, что мы видим в картине. Более широкое состоит в том, что Елена Ивановна, несмотря на вот такую скромность удивительную, я уже говорила, что она всегда стояла немножко в тени, она была ведущей. И ведущий не только, предположим, в семье. Здесь никаких моментов не должно быть, никаких сомнений. Потому что именно она являлась сердцем этой семьи. Она была здесь, как говорится, земной женщиной, женой своего мужа и другом его, и сотрудником его, и детей, которых она воспитывала, обоих сыновей Юрия и Святослава. Но мы всегда говорим, вот ведущая – это еще семья. А на самом деле ведущая она была во многих и других отношениях. В первую очередь, вот в передаче этого нового учения на Землю, космической реальности. Она 35 лет работала, и 12 книг вышли с ее помощью. И огромное количество сведений осталось еще в ее дневниках, которые она просила не публиковать в течение 100 лет. К сожалению, это было нарушено, вы знаете об этом. Вот. Дальше, что касается следующего момента. То, что называется огненным опытом Елены Ивановны. Огненный опыт – это эксперимент, который был проведен космическими учителями с ней, и повысил, они повысили ее энергетику до очень высокого состояния, до огненного. Значит, ее ведущая роль была огромна. Во-первых, это давало возможность в какой-то мере влиять на энергетику Земли. А я хочу сказать, что живая этика – это философия энергетического мировоззрения. Влиять на энергетику Земли в первую очередь. Далее, это, я бы сказала, вот пример, понимаете, работает космическая иерархия на Земле, идет творчество ее на Земле. И здесь вот этому земному человечеству третьего измерения нужен всегда пример личный. И вот Елена Ивановна была личным примером. Что, в чем заключался смысл этого личного примера? Что на Земле Елена Ивановна, то есть человек, может быть с очень высокой огненной энергией. И у него есть эта возможность. Это так же, как, помните, Христос на горе Фавор, где преображение его происходит, и апостолы видят его в тонком теле, и он показывает, что вот тонкое тело – это следующее в эволюции человечества. Это вот пример. Смотрите, на Земле я могу это делать. Вот, вот этот пример удивительно нужный всегда для нас и удивительно важный. Наконец, третий момент, который в этом плане нужно отметить. Вот мы говорим, после того, как прошел огненный опыт Елены Ивановны, после того, как он завершился, она получила возможность, это ведь не сразу получается, все-таки она была еще и земным человеком, она получила возможность космического творчества. А что-то она делала, и для чего это надо было, пока никому не известно. На самом деле, вот это космическое творчество ей было определено самым четким образом. Что это такое? Дело в том, что в эволюции нашей земной, которая шла с помощью эволюции космической, наступил момент перехода одного вида человечества в другой. По-разному можно называть. Живая этика называет это расой. Вот мы пятая раса, живая, то есть шестая раса наступающая. Что собой представляют эти два вида? Ну, мы Homo sapiens, человек разумный. Правда, мы не очень доказали, что мы разумны, но это уже не важно. А переход в человека духовного – вот следующий вид человечества. Для этого нужно было подготовить космическую основу. И этой основой занялась Елена Ивановна. В этой самой, в живой этике это называется, значит, там они ее называют Тарой, Тара соберет шестую расу. Читающие живую этику, кстати, у нас тоже непонимания много, думают так, хорошо, Елена Ивановна сейчас выберет из пятой расы достойных людей и сформирует из нее шестую расу. На самом деле это не так. Шестая раса должна появиться, родиться шестой расой. Пятая раса никогда не станет шестой. Она отойдет, куда ей нужно потом. Но Здесь процесс идет подготовки прихода на Землю большого количества людей с новым сознанием. И мы знаем, приходят дети сейчас с новым сознанием. Вот это тот момент, который был подготовлен в космическом творчестве Еленой Ивановной. За весь 20 век, сколько бы ни было действий эволюционных, в каждом из них принимала участие Елена Ивановна. Она принимала участие в Центральноазиатской экспедиции. И если бы она не принимала своего участия там, если бы такая вещь случилась, то Центральноазиатская экспедиция не приобрела бы этого, я бы сказала, эволюционного звучания, когда формировался определенный энергетический импульс и энергетическое пространство для развития и нового человека, и новой культуры, и новой эпохи, как мы читаем в живой этике. Кроме этого, участие Елены Ивановны в создании института Урусвати – это помощь человечеству в создании новой эпохи, нового подхода, нового познания в этом деле, в науке. И Институт гималайских исследований Урусвати, вице-президентом которого она была, свидетельствует и в архивах и так далее о роли Елены Ивановны. Вы поймите, какие вещи получил, как интересно возникло все. Елена Ивановна кончила гимназию, потом кончила музыкальные курсы. Она не училась в институтах, она не получала ученых степеней. Но это была такая уникальная личность, что она руководила научными направлениями в этом институте. И руководила очень четко и определенно, хотя все остальное семейство в этом участвовало, но идеологически и научно все-таки было влияние Елены Ивановны Рерих. Новая наука с новой этикой, с новой системой познания и многим другим за рождение вот этой новой науки в новой эпохе нового вида человечества. Вот, кроме этого, мы знаем об участии Елены Ивановны и в пакте Рериха. Это тоже было связано с ее миссией. И в многих других делах. И подводя вот этот итог, я хочу сказать, что мы еще многое мы не знаем. Еще многое, как говорится, мы не увидели. Но все, что у нас есть, дает нам возможность увидеть, что сделала Елена Ивановна для космической эволюции и ее творчества на Земле. И труд, который вложила Елена Ивановна в свою миссию, был просто титаническим. Для обычного человека земного это невозможно сделать столько, сколько сделала Елена Ивановна. Причем она делала в то время, как жить-то ей было с высокой энергетикой не очень легко в мире с низкой энергетикой. Она об этом писала. Она писала: «Мне 70 лет, и мне трудно среди людей». И было трудно среди людей, и морально, потому что она каждый раз сталкивалась с проявлением низкого сознания, и физическое, которое, в общем, тоже влияло на ее состояние. У нее очень болело сердце. И я помню, когда я работала с наследием Рерихов в Бангалоре, то я наткнулась на большой чемодан с таблетками Страфонтена. Она все время их пила, потому что сердце часто не выдерживало давления низшей и плотной материи. И все-таки, несмотря ни на что, она завершила свою миссию в 1955 году. И дальше, как говорится, продолжение может быть уже другого вида. Если говорить о том, понимаем мы ли Елену Ивановну, на мой взгляд, нет. Одни, ну, что-то понимают и говорят, да, вот Елена Ивановна, да, она, значит, принесла нам учение, она объяснила и так далее. Но до конца как-то мы не доходим до той глубины, которая заключена была в творчестве самой Елены Ивановны, которая была олицетворением творчества космической эволюции. Вот что такое личность Елены Ивановны. И если говорить обо всем этом, то, конечно, по-разному смотрят. Одни говорят, да, мы знаем, мы понимаем, другие вообще не понимают, потому что никакой информации нету. Ну, одно можно сказать, да поймут, если в конце концов эта информация, она существует и у нас здесь, и можно сделать все, что нужно. Но из всяких оттенков понимания или непонимания самый страшный оттенок вот какой. Когда понимают более-менее, но на основе так называемого собственного понимания они начинают выступать против идей Елены Ивановны, против нее как личности. И мы знаем эти вещи, и мы знаем этих людей. И я хочу сказать, те, кто в какой-то мере понимают, обязаны защищать ее. Потому что то величие, которое заключается в Елене Ивановне как личности, как олицетворении космической эволюции в его творчестве, должно быть оценено как нужно. И подводя итог, я еще раз хочу сказать и о том, что она была... Ее миссия была заключена в передаче новой философии космической, космического сознания, того сознания, которое будет формировать нового человека, новую эпоху, новые отношения на Земле и многое другое новое. И то, что она пошла на эксперимент, так называемый огненный опыт, который был физически крайне тяжел для нее, и прошла центральноазиатскую экспедицию, и создала исторический источник объяснения философии космической реальности. Это все она сделала. И еще будет многое нами обнаружено, что она сделала. И говоря вот обо всем этом, как-то вот несколько раз у меня возникает такая картина. Вот широкая река, высокий берег. На берегу стоит грандиозное здание. На нем написано «Институт космического сознания». А перед институтом высокая фигура из мрамора Елена Ивановна. Когда это будет? Ну, это должно быть и будет. Потому что благодарное человечество должно оценить Елену Ивановну по достоинству. И это когда-нибудь произойдет. Спасибо за внимание.